Весь мир и наша страна сейчас переживают пандемию коронавирусной инфекции. Поэтому патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов. В Серафимо-Дивеевском монастыре в эти дни практически нет прихожан и паломников. Там стараются соблюдать все возможные меры безопасности. В это тревожное время именно Дивеево стало отправной точкой для воздушного крестного хода вокруг Нижегородской области с чтимым списком Владимирской Аранской иконы Божией Матери. Крестный ход возглавил митрополит Георгий. В пути нижегородский архипастырь совершил перед образом молебное пение во время губительного поветрия с акафистом Пресвятой Богородицы.
«Всяким благ наслаждаемся, радуйся, яко тебе и сыну твоему».
На следующий день состоялся автомобильный крестный ход с этой иконой. Его маршрут 97 километров пролег вокруг Нижнего Новгорода. В начале пути в Александро-Невском кафедральном соборе глава Нижегородской митрополии совершил молебен перед чтимой иконой. После богослужения, которое транслировалось на нижегородских телеканалах, владыка Георгий обратился к верующим.
В эти дни особо проявляется наша вера в Бога, наша верность Господу, наше настоящее благочестие и усердие жить по вере Христу. И мы верим, что Господь пошлет нам благословение и крепость сил душевных и телесных, чтобы это злое поветрие отошло от нашего народа.
Аранская Владимирская икона Божией Матери по преданию была обретена в 1634 году. Она получила имя по названию места Арана-Поле, где святыня явилась нижегородскому вотчиннику Петру Гладкову и где был впоследствии построен монастырь. Аранская икона особенно помогла нижегородцам в 1771 году, когда жители губернии страдали от чумы. Чудотворный образ тогда был доставлен в город и с крестным ходом обнесен вокруг Кремля. Болезнь отступила. С тех пор нижегородцы ежегодно в течение почти 150 лет совершали шествие из Аранского монастыря в Нижний Новгород. Традиция возобновилась в 2004 году. И вот теперь пришло тяжкое время, чтобы снова обратиться к чудотворной иконе за помощью.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Каждый день прихожане нижегородских храмов, оставаясь дома, могут смотреть трансляции богослужений из кафедрального Александро-Невского собора. Их организовал информационно-туристический портал «Серафимова земля». Расписание трансляций в эфире нижегородских телеканалов ННТВ и «Время Н» можно узнать на сайте Нижегородской епархии nne.ru.
Храм – особое пространство. Его убранство служит отражением красоты Царства Небесного. Каждая деталь в православном храме рассказывает, как величественен и в то же время достижим горний мир для истинно верующего человека. С давних времен важным элементом храмового пространства были росписи, которые являлись не только его украшением, но и носителем смысла.
Окончательно вот эта вот система живописного убранства храма, система декорации храма, она складывается в IX веке, в период правления Македонской династии. И вот это вот сложение живописной системы, стилистика живописной системы, она пронизана духом македонского стиля в византийской живописи. Эта система складывается в IX веке, в период правления патриарха Фотия. Именно им был написан экфразис, труд, который описывает убранство, декорации церкви Богоматери Фарос, в которой был применен уже совершенно новый подход к вот этому вот живописному убранству храма. Он опирался на разработанное богословие иконы, которое было сделано VII Вселенским собором. Этот вот экфразис, этот труд патриарха Фотия, прежде всего говорит о том, том, что изображение в храме, сама система декорации храма должна иметь так называемый двухъярусный символизм. Изображениями должно создаваться пространство храма как пространство космической литургии, это во-первых, а во-вторых, пространство храма изображениями должно создаваться как место или показываться изображениями как место буквального Господнего домостроительства. И повествовательность в изображении, и литургичность должна присутствовать в изображении. Отсюда сразу же конкретные выросли рекомендации для художников и для богословов, которые составляли программы росписей храмов.
Стройная система расположения сюжетов наглядно выражала основные истины христианской веры, прежде всего христологический догмат, то есть учение о Спасителе. Но роспись имела не только учительную функцию. Пришедший в храм человек не просто разглядывал изображение, но сам становился соучастником событий священной истории. Этот эффект усиливался за счет того, что для фресок в византийской системе росписи храма была характерна строгая фронтальность, обращенность к молящемуся.
Храмовое пространство стало осмысляться уже богословами как некий прообраз неба на земле. Вот это пространство и зоны храма, они делились на три части. На, собственно, небо, это, как правило, купольное пространство храма и подкупольное пространство храма. Далее зона, это зона святой земли, это зона, которая ниже купола, как правило, это средние ярусы храма. И третья зона – это зона земной земли. Это уже зона храма ближе к полу, самые низшие ярусы. И в соответствии вот с этим вот делением как раз реализовывался вот этот вот принцип иерархии, иерархичности. То есть каждая фигура занимала свое место. И если собрать вот это вот все воедино, то вырисовывались уже некие общие какие-то правила и принципы расположения сюжетов. Самый нижний ярус – это земная земля. В декорации храма этот ярус, как правило, отдается изображению святых, которые своей земной жизнью показали подвиг родения за Христа, христианский, подвижнический подвиг, и были прославлены в разных ликах. И уже выбор святых зависит от комплекса причин разных и от посвящения храма. Например, если храм посвящен какому-то святому, то ниже евангельских сцен может присутствовать цикл, который рассказывает о житии того святого, которому этот храм посвящен.
Далее идет средний ярус храма – архитектурное пространство от свода до купола. Так называемая «святая земля». В этом пространстве изображаются события священной истории. Патриарх Фотий предложил 12 основных сюжетов, для написания которых сейчас сложилась устойчивая иконография. Это Благовещение, Рождество Христово, Сретенье, Крещение, Преображение, Воскрешение Лазаря, Вход Господень в Иерусалим, Распятие, Сошествие в Ад, Вознесение, Сошествие Святого Духа на апостолов, Успение Богородицы. Эти сюжеты располагаются циклично, по часовой стрелке и находятся в риторическом противопоставлении. Созидание и разрушение – основа развития мироздания. Так непременно напротив друг друга в храме будут находиться сцены Рождества Христова и Успения Богородицы.
В алтарной части обязательным в конхе апсиды является изображение Пресвятой Богородицы. Это, как правило, ее тронный образ. Она может держать на руках младенца Христа, либо это может быть изображение Богородицы в типе оранта, как, например, в Софии Киевской. Ниже Богородицы, как раз в ярусе небесной земли, изображается сцена Евхаристии, причащение апостолов хлебом и вином. Это сцена, которая рассказывает о том таинстве, которое происходит во время литургии, И Евхаристия располагается в алтарной части, в ярусе небесной земли. В древние времена, в византийские времена, когда не было высоких иконостасов, эти сцены икон Хаапсиды и сцены Евхаристии, они были видны молящимся. То есть вот эта вот сама декорация храма, вот эти вот все сюжеты, они читались как бы более полно. На Руси, начиная с 15 века, складывается высокий многоярусный русский иконостас, который закрывает от молящихся вот эти вот все сцены. Но сцена Евхаристии, она вносится на царские врата. В алтаре, в зоне земной земли, изображают прославленных святителей. Они как бы сослужат священнику во время литургического действия.
Если в храме несколько престолов, то сцена Евхаристии изображается только единожды в центральной апсиде. Боковые пределы традиционно называются жертвенником и дьяконником. В левом пределе жертвенники изображают сцены, связанные с Иоанном Предтечей, а в правом – дьяконники с Николаем Чудотворцем. И, наконец, пространственное небо в храме – это свод и купола. Здесь изображаются Христос, Богородица, ангелы и апостолы. Лик Спаса Вседержителя, как главы церкви, находится в главном куполе.
Далее в барабане центрального купола, как правило, изображаются либо пророки, те, кто предсказывал приход Мессии. Как правило, чаще всего бывает 8 простенков внутри барабана, 8 самых известных пророков. Либо в простенках барабана изображаются апостолы, то есть те, кто разнес благую весть, веру Христову по всем странам и народам. Далее купол переходит на столпы. То есть архитектурно купол храма опирается на 4 опоры, 4 точки, на столпы так называемые. И вот этот вот переход купола на столпы осуществляется за счет парусов, то есть таких вот сферических треугольников. И вот в этих парусах изображают 4 евангелистов, которые также были апостолами, но они известны тем, что записали слово Христа, и как бы вот христианство обретает свою истину, свое какое-то место в Евангелиях. И они могут быть выполнены как антропоморфно, то есть как люди, либо иногда их изображают в виде тетраморфа, то есть вот 4 символических знаков евангелистов – орла, льва, тельца и ангела.
На западной стене храма располагается сцена страшного суда. Ведь человек, уходя из церкви, должен помнить о смертном часе и о своей ответственности перед Богом. При этом здесь снова действует принцип противопоставления. Ведь в пространстве церкви алтарь – область бытия Божия, а западная стена рассказывает о конце земной истории человечества. Для каждого храма богословская программа росписи составлялась индивидуально. Это касается и классического периода развития христианского искусства Византии и Древней Руси. Учитывались архитектурные особенности храмового пространства, но не нарушался принцип иерархичности расположения сюжетов. Во всяком случае, так было до XVI века, когда классическая строгая схема потеряла свои позиции.
Кризис христианской художественной идеи в искусстве повлек за собой и возможность изменения христианской архитектуры. Потому что вот именно это первично. То есть форма христианского храма, она тоже вырабатывалась долго и не случайно, и тоже была общепринятой. То есть именно вот таким должен быть храм. А потом, когда вот случился вот этот вот кризис идеи художественной, архитектура тоже стала меняться. И с XVI века на Руси начали строить шатровые храмы. То есть храмы, в которых вот этот вот принцип иерархичности, он нарушается. В шатровом храме, как правило, очень-очень маленький купол, в котором сложно разместить изображение Вседержителя. Плюс вот этот вот шатер, он не приспособлен для развития вот этого вот яруса небесной земли, да, и расположения евангельских сцен и сюжетов. То есть там просто действительно не хватало места для того, чтобы расположить вот эту вот всю систему декорации. Да, кроме того, шатровые храмы, они ставились как храмы-памятники, да, каким-то значимым событием. Ну и здесь известные примеры шатровых храмов. Это и храм в Коломенском, как некий памятник рождению наследника Иоанна Грозного, и собор Василия Блаженного на Красной площади, который иногда еще называют Казанским храмом, который был построен в честь взятия Казани Иваном Грозным. И в 17 веке в Нижнем Новгороде был построен Михайло-Архангельский собор, шатровый храм, храм-памятник ополчению Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского.
Начиная с этого времени, на русское храмовое искусство большое влияние оказывает западная культура. В XVIII веке для росписи начинают приглашать светских художников, незнакомых с иконописью. Композиция и сюжет изображений теперь решают художественные, а не литургические задачи. Разрушительное влияние на традицию оказал XX век. И сегодня перед художниками, богословами и искусствоведами стоит непростая задача. Они должны заниматься не только восстановлением утраченных росписей, но и составлять программы для строящихся храмов. Многие из них посвящены новомученикам, а это значит, что предстоит создать с нуля целые житийные циклы.